Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня, друзья, у меня в руках письмо от Николая Петровича из города Мелитополь. Он пишет так: «Уважаемый господин Александр, вот уже 4 месяца я слушаю ваши библейские лекции по радио. Правда, часто мой приемник вас не слышит. Возникло много вопросов, и решил обратиться к вам с просьбой и предложением. Вышлите, пожалуйста, мне бесплатно Библию. Ее я не читал, но многое из нее знаю по цитатам. Мне 53 года, работал конструктором сборочных роботов, но по воле Божьей пошли виражи в нашей жизни, и теперь я безработный. Выживаю за счет огорода и помощи родственников. Привычка рассуждать привела не только к вере в Бога, но и дала понимание Его сути, Его требования. Оно одно. Все, каждый самостоятельно, обязаны прийти и упасть к Его ногам. Анализируя свои искания, я разработал методику, по которой любой человек, способный, конечно, напрягаться, сможет практически по шагам проделать этот путь. Хочу сверить эту методику с Библией, а также узнать ваше мнение. Ну а если и сами вы захотите ее освоить, то с удовольствием предоставляю такую соответствующую информацию. Если захотите написать, то обращайтесь по адресу Запорожской области, но пишите только до востребования, так как почту с ящиков воруют. До свидания». Так пишет, друзья радиослушатели, Николай Петрович из города Мелитополь. Уважаемый Николай Петрович, благодарю вас за ваше важное письмо. В нем вы отобразили, конечно, ситуацию многих и многих людей. Людей, которые были до недавнего времени с высшими интересными и важными работами, сегодня оставшиеся, так сказать, на произвол судьбы, без работы, без способа на существование. Лишь маленький огород, как вы пишете, и помощь от родственников или же от друзей – вот все, что еще осталось». Да, ситуация не из приятных, и все же, как пишет Николай Петрович, по воле Божьей пошли в наши жизни виражи, и остался я без работы. Так, видимо, слушатели, так, видимо, не раз происходит в нашей жизни, в жизни человека. Господь Бог допускает разные моменты, чтобы человек мог обдуматься и прийти к Нему. Эти моменты, слушатели, я часто называю как знаки, указательные знаки на пути жизненном, друзья. И как правильно выразился Николай Петрович, нужно каждому человеку в отдельности преклониться перед Ним, то есть перед Богом, прийти и упасть перед Его ногами. В самом деле, слушатели, так оно и есть. Я думаю, что не нужно, конечно, человеку доходить до такого положения. Человек может сейчас, сегодня примириться с Ним. А это самое главное. Без примирения в душе с Господом Богом, без примирения нет прощения, нет жизни вечной, нет, конечно, мира в душе, нет покоя в душе. А это самое важное, самое дорогое для нас, я думаю, друзья. Поэтому приобрести Господа Бога, пасть перед Его ногами, покаяться, вот именно это и нужно для каждого человека. И не нужно ждать какого-то критического момента в жизни, как я сказал, но можно это сделать сегодня и сейчас, примириться с Богом сегодня. Как важно, слушатели, именно это примирение с Ним. Вы, Николай Петрович, пишете, что вы выработали методику приближения человека к Богу и спрашиваете, хочу ли я познакомиться с ней. Конечно, хочу. Хочу познакомиться, ведь она, может быть, станет помощью для многих и многих. Так что ожидаю ее. Друзья, вы только что прослушали мой краткий комментарий к письму Николая Петровича из города Мелитополя. Ну а теперь, как всегда, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю вас всех оставаться на нашей волне, слушатели, чтобы вместе изучать и исследовать книгу книг Библию. Итак, дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо, слушатели, встречаться с вами ежедневно. Именно у микрофона я здесь, у микрофона вы там, у радиоприемника. Вместе, слушатели, мы можем встречаться. Господь нам разрешает пока встречаться на волнах эфира. И мы вместе можем изучать Библию. Это замечательное время, слушатели, когда Господь дает нам эту великую привилегию изучать Его Слово. И вот мы сегодня мы продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Мы подошли к 38 и 39 главам. Это очень важные главы, как я сказал на прошлой лекции. И не подумайте, что я имею против чего-то против российского народа или русского, славянского народа, абсолютно нет. Здесь лишь некоторые данные, слушатели, которые встречаются в Библии и которые говорят о России. Я хотел бы напомнить вам вкратце, конечно, о чем шла речь в предыдущей передаче относительно именно этих двух глав. Прежде всего, я сказал, что Бог говорит через пророка и упоминает имена. Имена, как Гог, земля Магога, принц Роша и так далее. И что Бог заставляет Иезекииля произнести пророчество против нее. На это указывают, как я уже говорил, лингвистические, географические и философско-идеологические признаки. И я говорил о том, что говоря о Гоге, о принце Роше. Здесь идет лингвистическое указание. Потом, говоря о севере или же о северных странах, речь идет о географическом положении, а потом также и о философском и идеологическом признаке, о том, что эти страны отвергают живого Бога, не принимают Его. Итак, эти три, так сказать, указания говорят нам о северных странах, включая, конечно, и Россию. Итак, Бог заявляет через Езекииля, что Он будет судить и уничтожит этот враждебный Израилю народ, который придет, как написано здесь, от пределов северных. Это, слушатели, это очень-очень поразительное и точное пророчество. Бог собирается уничтожить нацию, которая еще в то время не существовала, друзья, когда писал эти слова пророк. Я могу понять, когда он, например, объявляет приговор против Вавилона или же Египта. Эти государства существовали в те времена, и их народы совершили, так сказать, преступление против Бога. Но Россия, слушатели, была осуждена за много столетий до появления ее на сцене истории, когда не только о ее преступлении против Бога, но и о самом ее существовании еще в то время никто и не подозревал. Это поистине, друзья, поистине поразительно. Объяснение состоит в том, что Бог с самого начала знал, что эта нация будет врагом всего божественного, что центром ее национальной философии будет безбожие и атеизм. И вот Господь Бог обещает судить их за это. Он говорит им: «Я приведу вас в эту землю, и у вас не останется сомнений в том, о какой земле идет речь, потому что дальше Бог ясно называет эту землю Израилем. И поскольку у нас нет сомнений насчет того, что эта земля, куда придет народ-завоеватель, есть Израиль, у нас также не может быть сомнений в том, что этот народ-завоеватель должен прийти из севера, так как это единственная страна к северу от Израиля, которая простирается до пределов севера, и это народы славянские, а также включая Турцию, как я сказал, и остальные страны, которые войдут в союз с Россией. Если вы, друзья, пойдете из Иерусалима по компасу прямо на север, конечно, вы попадете прямо в Москву, потому что Москва и Иерусалим лежат практически на одном и том же меридиане. И вот далее Господь Бог говорит: «И вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и войско твое». Бог заставит их прийти в землю Израиля, где Он осуществит над ними свой суд. Это становится ясно из 11 стиха 39 главы, где сказано конкретно: «И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле». К тому времени, когда Бог приведет войска русских в Израиль, эта земля будет заселена своим народом израильтянами. Веками эта земля стояла заброшенной и опустевшей. После разрушения римским императором Титом в 70-м году нашей эры земля опустела, а еврейский народ был продан в рабство по всему миру. Земля Палестины стала бесплодной пустыней. Австрийский писатель, друзья, доктор Теодор Херц, родоначальник движения по возвращению евреев в Палестину, сделал такое заявление однажды: «Есть земля без народа, и есть народ без земли. Дайте землю, которая без народа, народу, у которого нет земли». Первый премьер-министр и министр обороны Израиля Давид Бен-Гурион сказал тоже однажды: «Пророчество Езекииля, глава 37, была выполнена, и народ Израиля слышит шаги Мессии». Сегодня, друзья, Израиль больше так не думает. У меня есть фотография, на которой снято празднование 21-й годовщины Израиля. Лозунг в аудитории в Тель-Авиве гласит на иврите и по-английски следующее: «Наука принесет мир этой земле». Ветхий Завет, слушатели, говорит, что мир этой земле принесет Мессия. Этот лозунг указывает на то, что народ Израиля ищет сегодня совсем другого, нового Мессию. Не Мессию Бога, а Мессию человека. Это очень печальная ситуация, друзья. Поэтому я говорил на прошлой лекции, что хотя эти кости, как мы видели, воскресли, но еще не воскресли духовно. И вот мы видим, слушатели, что в одно время Гог и Магог оккупируют Израиль. После Второй мировой войны на Западе думали, что русские угрожают захватить Западную Европу. Но этого не случилось. Планы России связаны совсем с другим. С Азией и Ближним Востоком, а не с Европой. И мы знаем по газетам сегодня, что уже есть именно такие выступления среди политиков. Бог говорит, что Он заставит князя Роша, то есть Россию, прийти с целью захватить землю Израиля. С точки зрения современной действительности, что может заставить Россию предпринять это мероприятие, спрашивается. На это есть три серьезные причины. Во-первых, России нужен морской выход в теплые воды. Русские, вне всякого сомнения, ищут для себя подходящий порт на Средиземноморском побережье. И какая нация будет наиболее подходящей для этой цели, как не Израиль? Конечно же, Израиль. Это первая из причин, почему Россия заинтересована в этом районе. Может, вам сегодня покажется, слушатели, что в этой лекции я говорю о политических делах и что я должен не касаться вообще этой темы. Но, слушатели, эта тема как раз и описана здесь, в этих 38-39 главах. Поэтому нам очень интересно узнать, что же происходит именно с северными странами. Вторая приманка для России в этом районе – это нефть. Нефтяные запасы Ближнего Востока жизненно необходимы для выживания современных государств. Россия также нуждается в нефти, неважно, есть ли у нее нефть или нет. Есть ли нефть у Израиля – неважно. Важно то, что, несмотря на натянутые отношения Израиля с арабским миром, огромное количество арабской нефти проходит через израильскую землю. И третья причина, почему израильская земля является такой притягательной для России, это колоссальное минеральное богатство на дне Мертвого моря. По подсчетам ученых, там содержится 2 миллиарда тонн поташа, который необходим для удобрения почвы, 22 миллиарда тонн хлористого магния. Кроме этого, там находится огромное количество серы, кобальта и даже золота и разных драгоценных камней. После того, как мы, друзья, рассмотрели причины, почему северные страны, и включая Россию, постараются захватить землю Израиля, встает вопрос, когда это произойдет. По этому вопросу существует разногласие среди многих исследователей Писания. Одни из них считают, что Россия оккупирует землю Палестины в конце этого века, перед тем, как церковь будет удалена с земли. Другие считают, что Россия придет туда в начале периода Великой Скорби. Третьи утверждают, что в конце его. Моя точка зрения состоит в том, что, как сказал Езекииль, Гог и Магог придет в последние дни, как мы читали в 16 стихе, что означает время великой скорби. Это будет время, когда к власти придет сам Антихрист. Он станет мировым диктатором так как люди примут его правление с радостью, потому что его предвыборной платформой будет установление мира во всем мире. В результате, в первой половине периода Великой Скорби в мире установится сомнительный мир. И вот тогда, в середине этого семилетнего периода Великой Скорби, через 3,5 года после установления диктатуры Антихриста, Россия двинется с севера на Израиль. После многих дней ты понадобишься. В последние дни ты перейдешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, читаем в 8 стихе. На горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. Слушатели, Израиль вернется в свою землю и будет жить безопасно. Долгожданный мир и безопасность наступят с приходом к власти великого мирового диктатора Антихриста. Этим миром Антихрист обманет всех жителей земли. И поэтому, слушатели, поэтому, когда неожиданно с севера двинутся на Израиль полчища завоевателей, никто не будет готов противостоять им. Единственной надеждой и защитой для Израиля в это время станет кто? Только Бог. Он сам выступит против России. Начнется война, и с нею вторая половина времени Великой Скорби. Вся земля будет охвачена пожаром. На земле наступит период таких страданий, каких еще никогда не видела человеческая раса. И если бы не сократились те дни, мы читаем в Евангелии Матфея, в 24 главе, то не спаслась бы никакая плоть. Я советую вам, слушатели, дорогие, прочитать оставшуюся часть 38 главы, где говорится о Божьем суде над армиями завоевателей из Гога и Магога. В главе 39 продолжается пророчество против Гога и даются дальнейшие детали относительно уничтожения этого врага. Написано во 2 стихе: «И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою. Отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог». Читали мы 2, 3, 4, 5 стихи из 39 главы книги пророка Иезекииля. Друзья, Бог собирается полностью уничтожить армии северных захватчиков. Есть такие теологи, которых смущает мысль, что Бог действительно может уничтожить то, что Он считает нужным, как, например, то стадо свиней, которое Иисус заставил броситься с обрыва в море. Однако эти же самые теологи с удовольствием едят ветчину. Этих людей огорчает тот факт, что Бог приводит в исполнение свои приговоры. В 6 и 7 стихах я читаю следующее: «И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам вперед бесславить святого имени моего, и узнают, что я Господь, святый в Израиле». Так читали мы, слушатели, в 39 главе пророка Иезекииля. Собирается ли Бог уничтожить северные страны? Он говорит, что Он пошлет огонь на землю Магог. Бог обещает судить эту северную страну с ее союзниками за ее отношение к его народу Израилю. Почему Бог не делает этого сейчас? Потому что Он и только Он знает, когда созреют события для совершения Его суда. Он непременно совершит суд и восстановит уважение к своему имени среди всех народов мира. Однако Бог не любит наказывать и судить. Ему больше хотелось бы миловать и благословлять. Но Он свят, слушатели, Он свят, и Он просто не может оставить безнаказанным грех, не может позволить людям осквернять свое святое имя. Он уже доказал свою любовь к людям, наказав смертью за грехи всех нас, своего Сына. Он возложил на Него наши грехи. Мы сегодня этого не понимаем и не принимаем, большинство людей. И если вы, мой слушатель дорогой, отвергаете это Божье Слово, это Божье решение человеческой проблемы греха, у вас больше не остается никакого выбора, кроме как быть готовым к принятию наказания. В остальной части главы 39, слушатели, говорится о подробных деталях поражения армии Гога. Я частично уже говорил из 39 главы на прошлой лекции. Но здесь я лишь хочу подчеркнуть 21-23 стихи, где говорится: «И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них. И будет знать дом Израилев, что я Господь, Бог их, и от сего дня и далее». И когда, слушатели, наконец, весь Израиль обратится к своему Богу, живому, тогда завершится третья стадия воскресения израильского народа, о которой я говорил раньше. Только тогда мертвое тело оживет, когда Бог вложит в них свой, именно свой животворящий дух, друзья. «И не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». Друзья, дорогие, этот день станет благословением не только для Израиля, но и для всей вселенной, уважаемые слушатели. Ну вот, слушатель, мы подошли снова к концу нашей сегодняшней библейской лекции. Конечно, Библия – это книга книг. И сказать, что прослушав одну из этих лекций и получив кое-какую информацию, это достаточно, будет большой ошибкой. Слово Божье нужно изучать, исследовать, читать, познавать и, конечно, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой человек может навеки погибнуть. Поэтому призываем вас к серьезному исследованию Священного Писания. Друзья, ежедневно мы с вами можем встретиться в этой программе «Библейские лекции». Благодарим вас за ваше сегодняшнее присутствие и ожидаем вас на этой же волне и в это же время с понедельника по пятницу, а конкретно говоря, 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метра. Кроме этого, разрешите сказать, что если у вас еще нет Библии, и вы решили сегодняшнего дня изучать ее систематически, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать. Вы можете писать мне лично: Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Всего вам прекрасного. До свидания, дорогие друзья.